В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья, это «Крымский вечер», с вами следующие 45 минут будет ведущий Александр Лащенко. Сразу называю тему нашего сегодняшнего эфира «Путь на родину». Путин возвращает солдат из Крыма. Поводом для избрания данной темы стало сегодняшнее, причем во второй половине дня. Свежее заявление министра обороны Российской Федерации господина Шойгу, по-разному ставят ударение, который сегодня побывал в аннексированном Крыму с проверкой войск и к боеготовности. Финальная стадия учений, как их было названо, межвидовые. Вот. Ну, дело не в этих учениях, хотя это очень важно. При этом министр поставил задачу приступить с 23 апреля, то есть буквально с завтрашнего дня, к возвращению войск в пункты постоянной дислокации. Ну и что же, Путин отступает от Украины, Путин выводит войска из Крыма, или это такая уловка, если угодно, хитрость перед тем, чтобы возобновить мышцами игру, скажем так. Хотя эксперты некоторые утверждают, что полномасштабного наступления со стороны России и Украины ожидать не стоит. Впрочем, концентрация войск остается довольно солидной. Итак, назову еще наши некоторые координаты, контакты, телефон 8-800-10-06-926. А у жителей материковой Украины есть возможность позвонить нам в студию по номеру. Видите сейчас на экранах, те, кто наблюдает за нашей трансляцией в Ютубе, 044-490-2905. И попытаемся опять же разобраться, возвращает Путин солдат из Крыма или нет. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
Сперва предлагаю высказаться в прямом эфире российскому политическому эксперту Андрею Акаре. Он с нами на прямой связи. Приветствую, Андрей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
По вашему мнению, с политической точки зрения, военную мы еще, конечно, тоже проанализируем. Вот эти вот заявления господина Шойгу. Действительно, Путин начал, если не отступать, то ослаблять эскалацию. С Крыма начал. Или не стоит преувеличивать эти заявления министра обороны России?
Ну, во-первых, мы видим, что тактика и стратегия Путина – это всегда асимметричность, что было продемонстрировано вчера на вот этом послании к Федеральному собранию. Если помните, год назад было тоже послание, на котором вдруг было объявлено конституционное
обнуление сроков Путина.
Да, ну, обнуление это попозже уже было, но вот как бы год назад о конституционной реформе думали о чем угодно, только не о том, что будет как-то меняться Конституция. Потом уже появилось обнуление, и тоже, кстати, поправка Терешковой, она тоже появилась в самый последний момент, когда думали и гадали о чем угодно, но только не о том, что первая женщина-космонавт вот сделает такое удивительное заявление и такое предложение. Вчера тоже думали, о чем думали? О том, что будет о Беларуси, о том, что будет об Украине, о Донбассе, о Байдене, о чем угодно. А Путин сделал очень неожиданный ход, когда оказалось, что он большую часть времени говорил о пособиях на детей, о том, сколько, кому там по 10 тысяч рублей, кому там по 5 тысяч рублей будет дано. И в конце, правда, были интересные вещи, когда он сказал о красных линиях, о том, что сами будем определять эти красные линии. Я думаю, что, в общем-то, это можно считать, возможно, когда-то в будущем, это заявление по поводу красных линий, что мы сами будем их определять. Ну, не исключено, что историки будущего скажут, вот новая холодная война началась именно с заявления о том, что мы сами будем эти красные линии определять.
Андрей, я прошу прощения, последние более чем 7 лет, безотносительно к заявлениям о красных линиях. Кстати, Эммануэль Макрон двумя днями ранее, до заявления Путина, говорил о красных линиях в отношении России. Что происходит более чем 7 лет в том же Крыму? Это разве не холодная война, по вашему мнению?
Ну, по моему мнению, это не холодная война, это гибридная война, это война, в которой используются методы не военного, не конвенционного, точнее, противостояния. И холодная война – это была война между разными идеологическими системами, и, в общем-то, она была другой по своей природе. Ну, посмотрим, может быть, война будущего, которая, в общем-то, весь этот год, и, может быть, последние, 20-й и вот этот год, полтора года, на наших глазах формирует свою повестку, да, потому что тут и коронавирус, и события в Соединенных Штатах, и вот эта российско-украинская постоянная война, неопределенность, да, вот это все, оно формирует вообще новую мировую повестку. И Путин в этом, для чего я все это говорю, для того, чтобы мы подумали о том, насколько сама стратегия политического воздействия Путина на реальность, она настолько изощренная, и она настолько, ну, может быть, можно сказать, что она воспитана там в КГБ СССР или в советской разведке, где он служил, ну, и ну, что он мыслит категориями спецопераций, может быть и так, да, но, по крайней мере, в вот эти истории с зелеными человечками и с Крымом в 2014 году это было из той же серии, и что теперь вот задумал он? Вот все гадают, и никто точно сказать не может. У меня есть несколько предположений. Одно из предположений, что это такая вот маскировка, это попытка, помните, вот для российской военной мысли очень важным является Бородино и сдача Москвы Наполеону в 1815 году. Да. Да. То есть как бы то, что менее всего кто-то вот тогда ждал. Да? И вот каждый военачальник или каждый какой-то политический стратег в России, он ищет или пытается вот мыслить свое такое вот Бородино. Здесь вполне, ну, я бы на месте украинских наблюдателей не расслаблялся бы, не говорил бы, что, ну, слава богу, пронесло, война закончилась, давайте теперь отметим, давайте будем веселиться и радоваться. Войска уходят, все нормально, снова будет мир и когда-нибудь дружба с Россией. Я бы не расслаблялся, я бы рассматривал один из сценариев дальнейшего продолжения событий как определенный такой блицкриг, который может начинаться вот с таких очень загадочных и вроде бы, на первый взгляд, непрозрачных действий. Да? То есть вот вроде бы войска отводятся, а потом раз, и что-то случается такое, что никто не ожидал. Вот именно такой сценарий, он был бы наиболее логичен, по моему мнению. Но второй вариант развития этой ситуации может объясняться определенными договоренностями между Москвой и Белым домом, и Вашингтоном, и Байденом, который, видите, тоже эту, на эту всю ситуацию определенным образом влияет. То есть не исключено, что в этих разговорах, в этих переговорах Путина и Байдена было что-то такое, о чем они не сообщают нам, не намекают, но какой-то определенный размен, какая-то определенная договоренность там могла быть. Например, войска уходят, но Америка не, а тем более Германия, не противодействует достройке Северного потока-2. И мы видим, что заявления Меркель последние, они, ну, такие, что давайте пока я, ну, мысль такая, что пока я еще несколько месяцев, 5 месяцев, вот я канцлер, давайте быстрее уже достраивайте этот свой поток, чтобы, ну, это хорошо и для немецкой экономики, и для России это хорошо. Ну, то, что для Украины это смерть, ну, как бы, наверное...
Ну да, транзит отсутствует, хотя Меркель и сам Путин отрицают, что, дескать, это против Украины направлена достройка.
Нет, конечно, оно направлено не против Украины, оно направлено на то, чтобы Украина вообще просто не существовала, но, как бы, по крайней мере, такая возможность у них появляется. То есть, понятно, что это очень сложная история вот этих российско-немецких отношений на протяжении там столетий последних, да, и она как раз заключается в том, что и в немецкой, и в российской геополитической мысли есть такая интенция, что вот нужно создать такой континентальный блок Париж, Берлин, Москва, там Париж, Берлин, Москва, Токио, еще Рим.
Ну, такие мысли. Андрей, я прошу прощения, то есть я насколько вас понимаю, то есть все это обострение со стороны Путина, которое наблюдается несколько последних недель, цель его, по вашему мнению, Андрей, это повлиять на Запад, а не на Украину, не на, на Зеленского. Это Путина мало интересует, собственно, Зеленский и так далее. Нет, или я, так неправильно говорить?
Я думаю, что его интересует все, боль и Запад, и Зеленский, ну, понимании Путина и российской элиты, которая около Путина, что вот они ведут такую великую войну, глобальную войну с Западом, а Украина в этой ситуации является не врагом, а таким вот мелким предателем, сателлитом, который предал общее происхождение, общую историю, mm-hmm. является вот таким мелким каким-то...
Ну, понятно. Общий народ, но вот временно...
Да-да-да. Mm-hmm. И поэтому в данной ситуации в Кремле, насколько можно судить, не отказались от идеи дожать Киев по вопросу о выполнении так называемых Минских соглашений. Mm-hmm. То есть уже из Киева было много-много десятков раз сказано, что вот эта схема Минских соглашений, что сначала...
Выборы, потом контроль над границей, особый статус Конституции Украины, да.
Этого быть не может, но в Кремле до сих пор верят, что все равно можно Зеленского на эту тему дожать. Несмотря на то, что в украинском обществе уже сложились определенные предохранители в виде общественного движения против капитуляции и другие многие предохранители, которые и созданы специально для того, чтобы Зеленский не начал выполнять все эти формулы Штайнмайера или эти пункты Макрона, кластеры Макрона.
Сейчас появилось это что, дескать, Германия, Франция навязывает Украине эти кластеры. Ну, посмотрим, там Ермак не подтверждает, глава офиса Зеленского, хотя сам факт обсуждения он подтверждает. Андрей, мне что интересно ваше мнение? Все-таки пусть не отступление Путина, вы констатируете, сейчас, но, по крайней мере, паузу определенную. И на это, как вы считаете, повлиял Запад. Прежде всего, конечно, США, Джо Байден, президент этой страны. Это влияние мы не знаем. Вы сами это отметили точно, о договоренностях Путина-Байдена, имеются ли они вообще на сегодня и так далее. Но вот критики некоторые, разные точки зрения, абсолютно, я не свою точку зрения отнюдь высказываю, считают, что Байден слабость проявил самим фактом, согласившись по телефону пообщаться с Путиным. То есть, получается, по этой логике, Путин концентрацию войск у границ Украины усилил, Байден с ним поговорил. Другие, наоборот, считают сам факт, что, опять же, и новый пакет американских санкций против России уже после этого разговора, и другие действия, и... Наоборот, это был такой сильный ход Джо Байдена. В результате Путин вынужден с этим считаться. И пусть, если не отступает, опять же, то останавливает свои возможные такие вот агрессивные действия в отношении Украины. К какой точке зрения вы больше, скажем так, склоняетесь?
Я тоже понимаю все аргументы и той позиции, что звонок Байдена Путину – это проявление слабости. И, с другой стороны, что это проявление... силы, великодушия и величия американской внешней политики. И то, и другое понятно, но мне представляется, что по совокупности тех последствий, которые уже настали, все-таки это неуместно рассматривать как предательство со стороны Америки, предательство Украины и попытку договориться с Путиным на невыгодных для Украины условиях, а именно такие трактовки вначале прозвучали. Помните, тогда еще, когда Байден позвонил, тогда и два американских корабля военных, они сказали, что вот мы не будем в Черное море заходить, и многие в Украине расстроились.
Это спорная ситуация. Агентство Reuters сообщило, что, собственно, и не было таких планов. Там разные трактовки. Это вы говорите о трактовке СМИ Турции. Эта трактовка не подтверждается. Пожалуйста, продолжайте.
И я в данной ситуации думаю, что есть больше оснований считать, что это был достаточно сильный ход Байдена и не очень приятный ход для Кремля. Но мы, конечно, посмотрим, в том-то и дело, в чем интерес нынешней вот этой геополитической игры, что силы сопоставимые, то есть нельзя сказать, что один противник всемогущий, а другой совсем ничтожный. А силы сопоставимые, и вот эта борьба, она вечно туда-сюда колеблется, чаши весов прямо раскачиваются, можно сказать. И поэтому это и интересно, и поэтому ничего до конца не предрешено. И единственное, что в Украине, мне кажется, какой есть, ну, наверное, позитивный результат, что в Украине все-таки элита за эти прошедшие 7 лет или 8 лет уже начинает понимать, что все зависит только от той степени самопожертвования, на которую способен украинский народ, украинская армия, украинское гражданское общество. То есть, что никто за Украину воевать не готов. Готовы помочь тем, кто сам борется, да, вот такие, ну, есть. Но полностью надеяться на Америку, а тем более на Европу или тем более на Турцию, ну, наверное, это не имеет смысла и, в общем-то, опасно. Но вот это как раз в Украине очень медленно, очень тяжко, но все-таки рождается вот эта какая-то субъектность и представление о собственном каком-то самостоянии историческом. Мне кажется, в целом это, наверное, процесс, который...
имеет место быть, да, идет, по вашему мнению, Андрей, да?
Украинской нации, украинской государственности. В ближайшее время посмотрим, но мне кажется, что поскольку у украинской армии нет собственных агрессивных планов отвоевать там Донбасс, Донецк и Луганск, не говоря о Крыме, насколько можно об этом судить, но, по-моему, но российская пропаганда как раз рассказывает...
Да, кстати, Андрей, важный момент, извините, я вас перебью, это очень важный момент. Вы же тоже наверняка смотрите эти, скажем так, дискуссии, если их так называть, у господ Соловьева, Скобеева там, и же с ними. Не только этими господами, но вот последние недели такими, ну, не знаю, либеральные, нелиберальные журналисты, там, господин Венедиктов, «Эхо Москвы», где большая часть акций «Газпрому» принадлежит, Станислав Белковский, который владеет украинским языком, как и вы, да, Андрей, вот они тоже так ненавязчиво, как бы, тогда, вот несколько недель назад, что это Украина хотела повторить опыт Азербайджана прошлогодний по Карабаху, и, мол, какая бы Россия агрессивная ни была, то она не могла на это не реагировать. Вот, вот, видите, вот это вот такая вот точка зрения, если ее называть,
но,
продвигалась, знаете, либеральными, в кавычках, журналистами.
Действительно, опыт Азербайджана, он оказался, ну, привлекательным для многих украинских, ну, политических журналистов, каких-то публицистов. Но он, конечно, не сравним с украинской ситуацией, потому что у Азербайджана нету такого непосредственного соседа, как Российская
Абсолютно. Федерация. И тогда Россия не вступилась за Армению, по крайней мере, сразу. Так это очень важный момент.
Нет, извините, конечно, Азербайджан граничит с Россией.
Но это другая ситуация, нежели Донбасс,
да, конечно. Да. У Армении, и Крым. Да, у Армении нету прямой границы с Россией. Ситуация заключается в том, что Россия напрямую, в общем-то, не заинтересована ни в одном, не является непосредственным игроком вот в этой ситуации. Является, конечно, выгодоприобретателем от, или там, от победы Армении, или от победы Азербайджана. Но ситуация совсем не похожа. И вот это такое шапкозакидательство, вот, мол, получилось у Азербайджана, получится и у Украины. Ну, мне кажется, такие темы были распространены и довольно популярны. Ну, у критически мыслящих, умных людей, которые вот в Украине, ну, немало, и, в общем-то, которые задают тон, я не встречал идей повторить этот опыт здесь и сейчас. То есть, вот, имеется в виду, в ближайшем будущем.
Спасибо, Андрей. Да, у нас время ограничено. Спасибо вам за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был российский политический эксперт Андрей Аккара. Мы продолжаем пробовать выяснить, конечно, в голову Путина мы не имеем возможности заглянуть, но вот что означает сегодняшнее заявление во время пребывания, собственно, в Крыму министра обороны России Сергея Шойгу о том, что, дескать, войска будут отводить, имеется в виду войска Южного и Западного военных округов России, которые проводили учения на полуострове. Ну и из этого некоторые обозреватели сделали вывод, что вообще от границ будут отводить российские войска. хотя Шойгу, конечно, все только в терминологии учений, которые сегодня завершились в Крыму, говорил. Там десантники были задействованы, полигон Апук и так далее, и так далее. Все это в контексте временных ограничений на полеты на частью Крыма и Черного моря, введенных Россией с 20 по 24 апреля. В эту зону до высоты 19 тысяч метров входит воздушное пространство над южной частью полуострова Севастополя до Феодосии, а также на части прилегающих территориальных и международных вод Черного моря. И Россия с завтрашнего дня на неделю приостановит проход иностранных судов в ряде районов вблизи Крыма, в акваториях вдоль южного берега, к западу от полуострова, южнее Керченского пролива. Это все аргументируется официально Москвы, необходимость обеспечения обороны России. Но вот то, что именно с завтрашнего дня Россия начинает отвод войск южного и западного военных округов, действительно оказались правы те эксперты, которые говорили, что полномасштабного вторжения против Украины не стоит ожидать, несмотря на всю концентрацию российских войск. Или на самом деле выводы какие-то еще рано делать, а деэскалации со стороны России речь не идет. Обо всем этом сейчас расспросим военного эксперта, крымчанина, могу так сказать, смело, бывшего спикера Генштаба Вооруженных сил Украины Владислава Селезнева. Он с нами на прямой связи. Владислав, да, здравствуйте. Ну что, да, ну я так публицистически выражусь. Можно Украине расслабиться? Путин наступает или нельзя Владимира Владимировича недооценивать в этом плане? Он в 2014 году показал, как его недооценивают. Что это вливает? Ваше мнение, да?
К сожалению, минувшие 7 лет четко дают нам всем понять, что расслабляться в геополитической игре с Владимиром Путиным не приходится. И все его маневры, они направлены на то, как он лично называет, Россия играет в долгую. То есть задачи, которые стоят перед Владимиром Путиным, они очевидны для всего мира. Это полный контроль над Украиной. И его мало интересует отдельно аннексированный Крым или отдельные районы Донецкой и Луганской области, которые находятся ныне под контролем первого и второго армейских корпусов 8-й армии Российской Федерации. Его интересует вся Украина, как буферное государство, как государство-сателлит Российской Федерации. И все эти маневры, связанные с перемещением российской армии с территории оккупированного Крыма, якобы по завершении активной фазы итоговой проверки, они направлены на то, чтобы в определенной степени создать у мирового сообщества картинку, что Российская Федерация действует по своему плану и делает все, что хочет на тех территориях, которые она считает своими, в том числе и территорию временно оккупированного Крыма. Опять же, Александр, давайте не будем забывать, на фоне того, что подразделение 58-й армии после окончания учений якобы выводится с территории Крыма, в том числе с территории военного полигона Апук, это территория, которая находится между Феодосией и Керчью, я эти места прекрасно знаю. Но мы должны также помнить, что на территории Феодосии отныне будет дислоцироваться 56-я десантно-штурмовая бригада. Пусть она и будет реформирована в полк, оргмероприятия там будут идти, но тем не менее, мощное подразделение с колоссальной военной истории, ранее которая дислоцировалась в городе Камышин в Волгоградской области, отныне будет дислоцироваться в городе Феодосии. Причем десантно-штурмовая бригада ныне. Полк – это подразделение, которое осуществляет активные, агрессивные, наступательные действия. Поэтому говорить о том, что мы можем почивать с вами на лаврах, потому что вот на сегодняшний день группировка войск России 42 тысячи личного состава, а далее…
В Крыму, да? В Крыму иметь?
Да. Речь именно за Крым идет. 42
тысячи. Ну, на Донбассе сколько? Там 30 тысяч, разные оценки, вот эти два корпуса. На Донбассе именно оккупированы. Ну,
суммарно мы с вами слышали оценку от 90-100 тысяч, которые называли украинские разведчики, до 150 тысяч.
Это у границ, да? Нет?
Это у границ, да. Шеф европейской дипломатии Жозе Боррель. То есть цифры звучали разные, но сосредоточие войск, наиболее плотно сконцентрированное у российской армии, это как раз на направлении Донецка-Луганска и, соответственно, мощнейшая группировка войск в Крыму. Но опять же, Александр, давайте обратимся с вами к истории. Единственный успешный опыт проведения наступательной операции из Крыма, практически через горлышко бутылки, эти места я называю Перекопский перешеек. Такого успешного опыта имел только барон Врангель 100 лет назад. Ну и плюс тачанки батьки Махно активно двигались в направлении и на север из Крыма, и в обратном направлении проводили свои смелые, дерзкие военные операции. Но масштаб не тот. И, соответственно, привлечение вооружения и техники не тот. Ну и опять же, мы давайте не будем забывать, что пока еще окончательно не решена судьба тех 11 больших десантных кораблей, которые ныне в рамках учений прибывают в акватории Черного моря. Mm-hmm. А они одномоментно могут нести на своем борту до 5000 морских пехотинцев и порядка 150 mm-hmm. танков, 230 БТРов или бронетранспортеров. То есть группировка очень мощная. Каким образом далее Владимир Путин будет распоряжаться этой группировкой, непонятно. Но однозначно ни в коем мере вот тот штамп, который годами лелеется в начале советской пропаганды, далее российской пропаганды о том, что Крым – это непотопляемый авианосец, я думаю, что этот тезис российская верхушка будет продвигать и далее, соответственно, группировка российской армии в Крыму будет достаточно мощной.
Владислав, ну и вам, конечно, этот вопрос адресую. Мы постоянно в эфире этим интересуемся. Я, моя коллега Елена Римовская и все, Сергей Макрушин. Проблема воды, нехватка воды, очевидно, на полуострове. Полуостров был аннексирован. Россия, как жертва аннексии, считает, что, собственно, государство, которое аннексировало, должно отвечать за эту проблему. Россия настаивает на своей позиции все эти 7 лет. Военным путем может быть решена Россия эта проблема воды, Северо-Крымский канал, выйти к нему там и так далее. И так далее. Или это маловероятно?
Безусловно, и в последнее время мы слышим достаточно много скептических заявлений в адрес Бена Ходжеса.
Который прогнозирует это, не исключает, да. Американский генерал, да.
Но, тем не менее, американский генерал, который хорошо знаком с европейским театром военных действий, постоянно настаивает на этой версии, потому что проблема с водой в Крыму есть. На сегодняшний день вопрос даже не стоит об обеспечении жителей и гостей Крыма водой. В первую очередь Россию интересует обеспечение водой тех военных частей и подразделений, которые дислоцируются в Крыму. Ну и плюс вопросы, связанные с бесперебойной работой производственных предприятий на территории Крыма. И это один из самых эффективных способов решения проблемы по обеспечению Крыма. Будет ли вынесен этот так называемый балкон аж до границы береговой линии Днепра в районе Новой Каховки? Вопрос дискуссионный, потому что реально военных сил и средств у России в Крыму достаточно для проведения такой дерзкой операции. Безусловно, информационное прикрытие внятно и такое, которое будет устраивать всех мировых игроков.
Ну, какой-нибудь там боевик правого сектора найдется. Ну, это же уже испробовано. Не знаю, там Ярос, чем он занимается сейчас в Украине. Уже о нем забыли, ну, большинство. Но правый сектор, что-нибудь там, какая-то визитка. Ну, это ж вот как когда в начале апреля на Донбассе возле Янакиева мальчик, к сожалению, действительно трагедия, погиб ребенок. Да но без всяких доказательств ОБСЕ не было первые дни допущено сразу. Вооруженные силы Украины, беспилотник. Ну, в общем, и тут, как тут, все российские СМИ. Ну, это ж, ну, дело техники, я так понимаю. Согласны, Владислав, для них?
Безусловно. Если бы заявление об этом шеф Совета национальной безопасности и обороны Российской Федерации господин Патрушев сделал бы завтра, я бы подумал, что он смотрит наш с вами эфир,
пока мы выдвигаемся. Может быть, да. Передаем ему большой привет, да.
Поэтому господин Патрушев уже говорил минувшей неделе в Севастополе, когда заявлял о том, что возможна провокация со стороны украинской армии, связанная с гибелью украинских военнослужащих, и как повод попытка атаковать подразделения российской армии на севере Крыма, ну, с целью, чтобы выбить российскую армию с территории полуострова. Но мы же понимаем, что все намерения и все заявления российской армии, российское военно-политическое руководство мы должны рассматривать через призму «кто громче на варе и шапка горит».
И кто громче всех кричит, держи вора, да, если уж по этой аналогии, которую вы сейчас вспоминаете. Владислав, важный момент. Опять же, я не зря же напоминаю постоянно, когда вы принимаете участие в нашем эфире, за что я вам всегда благодарен, что вы крымчанин. Крым для вас это, ну, можно сказать, родина малая. Естественно, вы прекрасно в курсе событий 7 лет назад, чуть больше. Сейчас многие проводят параллель, сравнивают. Концентрация российских войск у границ Украины в целом, не только на крымском направлении. 2014 год, так называемая русская весна. И сейчас? Сейчас больше, меньше или трудно все это сравнить? Ваше наблюдение?
Александр, количество сил и средств, которые на сегодняшний день сформировала российская армия вблизи границ с Украиной, оно вызывает определенное чувство дежавю. Но тогда российская армия перемещалась в связи или под легендой прикрытия и обеспечения безопасности для участников Сочинской зимней олимпиады. А сейчас мы наблюдаем все эти события, связанные с якобы итоговой проверкой за зимний период обучения. Но дивная ситуация. Россия имеет огромное количество военных округов, но сосредоточие войск находится именно у западных границ Российской Федерации и непосредственно у границ Украины. То есть не с Белоруссией, не со стороны Балтии, а именно на юге территории, граничащей с Украиной, и, соответственно, в оккупированном Крыму. Безусловно, такие риски есть. Связано ли это с тем, что Путин готов атаковать, либо таким способом Путин играет мышцами, дабы на него обратили как на игрока мирового уровня? Вопрос дискуссионный, и я думаю, что в ближайшей перспективе мы все-таки будем иметь более четкое понимание по поводу дальнейших планов Владимира Путина.
Ну, рано еще что-либо говорить об эскалации, вы считаете, Владислав?
Да, рано, потому что сентябрь месяц не за горами. Учение «Запад-2021», которое будет проводиться на территории Российской Федерации и Беларуси. Соответственно, украинской армии нужно быть на подготовке, как то говорится, и быть готовым к разным вариантам развития ситуации.
Но опять же, сентябрь этого года выборы не президентские, но у Госдума, а в «Единой России» там не все так просто, если верить даже российским социологам. То есть есть такая версия, что маленькая победоносная война не помешала бы, дескать, Путина. Хотя Россия категорически отрицает любые агрессивные свои действия, утверждая, что все, что она делает в военном плане, это неотъемлемое право, это все в интересах обороны. Владислав, ваше мнение как военного эксперта вот по этому поводу? То, что Россия, ввела ограничения на полеты на частью Крыма и Черного моря с 20 по 24 апреля, и также вот с 24 апреля на неделю приостановит проход иностранных судов в ряде районов вблизи Крыма. Что это такое? Это такие беспрецедентные действия или на самом деле рядовые? Что это означает?
Вы знаете, Александр, мне кажется, что Владимир Путин с легкой грустью вспоминает события войны 1854 года. Это Крымская кампания.
А сегодня, Владислав, сегодня предыдущий наш эксперт Андрей Акара войну 1812 вспоминал. Бородино, что-то...
Экскурсы исторические. Современные средства разведки позволяют буквально до молекул видеть все процессы, которые происходят на территории временно оккупированного Крыма. И, безусловно, это не может не раздражать Владимира Путина и его команду. И именно в такой способ, путем закрытия воздушного пространства для всех летательных аппаратов, а речь идет о высотах до 19 километров, то есть это огромная высота.
Я прошу прощения, Бук достанет, уж извините, тут никакого юмора, не до смеха, события 2014 года на Донбассе.
Да. Безусловно, тут речь идет о эшелонах. Мы все прекрасно знаем, что пассажирские самолеты летают на высотах 10-12 километров, а тут закрывает воздушное пространство до высот 19 километров. А там уже работают стратегические беспилотники стран НАТО, которые, собственно говоря, и мониторят ситуации на территории оккупированного Крыма. Но, опять же, мы с вами прекрасно знаем, что США чихали на пожелание российской верхушки мониторинг ситуации в Крыму, северное побережье Кавказа, соответственно, территории вдоль линии разграничения между украинскими войсками и российскими войсками на востоке нашей страны, находится под полным контролем стратегических беспилотников. Поэтому, как бы Владимир Путин не мечтал о закрытии воздушного пространства для военных самолетов, которым и, собственно говоря, свойственно мониторить ситуацию по указанным районам и объектам.
Это не будет препятствием, Владислав, да?
Это не будет
прекрасно. И не забываем, если и космос же, а как же, тут уже, как говорится, да, программа СОИ, если вспоминать эпоху Рейгана, она же не была реализована. Тут разведка ведется теми же американскими и российскими спутниками тоже. Я благодарен Владиславу Селезневу за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был военный эксперт Владислав Селезнев. Мы пытаемся Ну, насколько...
Да, на Садовое.
Спасибо, на Садовое, пане Владиславе. Предугадать вот этот путь на родину, если угодно. Путин действительно возвращает солдат из Крыма. Поводом для избрания данной темы стало заявление сегодняшнего время пребывания, собственно, на территории полуострова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что буквально с завтрашнего дня, 23 апреля, Россия начнет отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в Крыму и вблизи границ Украины. Ну, Шойгу подчеркнул, что учения были успешными, смотр состоялся очень такой, ну, положительной с его точки зрения, ну, и любые действия, которые предпринимала и предпринимает Россия в Крыму, на границе Украины, где угодно, с военной точки зрения, это только оборона, никаких международных норм, никаких обязательств Россия не нарушает. Мы продолжаем наш разговор. С нами на прямой связи политический эксперт, аналитик отдела военной политики Украинского института стратегических исследований Николай Белесков. Николай, приветствую вас.
Добрый вечер.
Смотрите, Николай, прежде чем вы, ну вот, ответите на мой вопрос, я хотел, чтобы и вы, наши слушатели, зрители, выслушали точку зрения человека, который ровно 7 лет назад, даже чуть больше, столкнулся вот с определенными действиями России, будучи исполняющим обязанности президента Украины, а позже он стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Да, Александра Турчинова, имея в виду, он буквально на предыдущей неделе дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода», субботнее интервью «Радио Свобода». Я с ним общался, с господином Турчиновым. И вот он анализировал те события 2014 года и нынешнюю эскалацию вблизи границы Украины и так далее, и так далее. И реакцию с Запада он анализировал, Турчинов. Мнение Турчинова по поводу и переговоров президента США Байдена с Путиным в разгар нынешней эскалации со стороны России и вообще действий Европы. Итак, Александр Турчинов в интервью «Радио Свобода».
Хочу сказати для всіх політиків, європейських, американських, українських, переконаний, що розмова повинна бути з Російською Федерацією. І, безумовно, це повинна бути розмова з позиції сили. Це тільки розуміє Путін. Коли знову його почнуть чомусь переконувати, він будь-який компроміс, будь-яку форму переконання сприймає як слабкість і починає тільки нахабніти. І саме тому мені здається, що прийшов час з Росією говорити шляхом ультиматуму. Посилення санкцій, посилення обмежень, ну і безумовно припинення їх стратегічних проєктів, зокрема такого як Nord Stream 2. І саме це буде більш ефективно, ніж будь-який переговори і дискусії.
Вот, Николай, и вам задаю тот вопрос, который я задавал предыдущим нашим экспертам. По вашему мнению, реакция Запада, телефонный разговор, опять же, Байдена и Путина, приглашение встретиться на территории третьей страны, сегодняшнее, кстати, участие в так, ну, климатическом этом саммите, где Путина тоже пригласили, он должен выступить, может, в эти минуты уже происходит это выступление. Это как бы слабость Запада, как утверждают некоторые критики, или на самом деле это сила, потому что санкции не только не ослабляют, но и продолжают против России. Поддержка Украины, она серьезная, и не только на словах. Вы как считаете, Николай, вот этот язык ультиматумов, о котором говорит Турчинов, он вообще, ну, это подходящая, скажем так, политика в отношении Путина, или надо быть хитрее, если угодно, с ним, с Путиным?
Ну, дивіться, в даному випадку ми маємо в чергове такий хрестоматійний приклад, коли от говорять про проблематику стримування в міжнародних відносинах, то от дуже важко визначити причину наслідкові зв'язки. Справді, ми маємо спочатку, мали спочатку пересування двох армій і трьох з'єднань повітряно-десантних військ, а потім от ми маємо цю заяву Шойгу і маємо дії Заходу. І от, власне, сказати на 100% з певністю, чи це дії Заходу переконали, чи в Росії з самого початку, наприклад, не було намірів здійснювати якісь воєнні кроки серйозні, яких ми побоюємося. Тобто тут важко сказати. Це якраз одна з головних проблем. Загалом в системі стримування, в системі впливу на поведінку тієї чи іншої країни. Тобто, на жаль, ми зараз не знаємо відповіді на питання, які були початкові наміри Російської Федерації. Ми можемо лише висувати гіпотези. Як наслідок, ми не можемо достеменно зробити правильну оцінку впливу західного підходу. Як мінімум, західний підхід, американський підхід, от минулотижневі санкції, там був натяк на те, що ми готові до серйозніших кроків щодо економіки Російської Федерації, відповідно, але поки що їх відкладаємо. Тобто це був типовий такий західний підхід, американський підхід, що ми готові натиснути, але поки що вам залишаємо можливість там вийти з обличчям. Відповідно, і поки не будемо включати по максимуму, поки ви якби ще не вімкнули по максимуму. Тобто тут в даному випадку західний підхід чітко прослідковується, і отакі сигнали, як на мене, послала адміністрація Байдена от саме минулого четверга, коли ми почули про ці чергові обмеження, це звернення, відповідно, оголошення надзвичайного стану. А так, звичайно, знову ж таки, чітко сказати, чи справді вплинула західна позиція, західні демарші, заяви на Російську Федерацію, на сьогоднішній день дуже-дуже важко, хоча від цього питання фактично, от, власне, залежить те, чи, скажімо, як вибудовувати, правильно вибудовувати політику щодо Російської Федерації, що на них впливає, що на них, відповідно, не впливає. Тому це, мабуть, я думаю, буде ще один такий хрестоматійний приклад для теорії міжнародних відносин, а що, власне, впливає чи вплинуло на відповідну поведінку, і, на жаль, не можна дати відповіді, тому що ми не знаємо, скажімо, які цілі ставили з самого початку. Єдине, що я, в чому я точно 100% впевнений, що для того, щоб росіяни були переконливі на рівні лідерів держав, для того, щоб Байден запросив Путіна, військові пропрацьовували серйозні сценарії. Тобто це не просто так, Росія ганяла до своїх кордонів дві загальновійськових армії і три з'єднання повітряно-десантних військ. Тобто, що будь переконливими на рівні якби великої стратегії, то військові повинні були переконливими бути на оперативному рівні, тобто сценарії необхідні вони відпрацювали, тобто своє чисто військове завдання вони виконали, навіть без того, щоб реалізувати той найстрашніший сценарій, якого ми, в принципі, боялися.
Николай, такий вопрос, постійно тут свіжі новості, да, ми, можна сказати, свіже заявлення, можна сказати, так і є, Шойгу стала поводом для избрання сьогоднішньої теми, відступає ли Путін или нет, или це така уловка, якщо угодно. А от свіжайше заявлення самого Владимира Путина. Тут мы говорили о том, когда даты нет. Возможно, встреча на территории третьей страны президентов США и России, собственно, Джо Байдена и Владимира Путина. А мы знаем, Зеленский позавчера сделал предложение Путину встретиться в любой точке Донбасса. И вот сегодня Путин ответил это на предложение. Вот буквально в эти минуты появляется информация, был брифинг по итогам встречи Путина с Александром Лукашенко, цитирую президента России. Что касается предложения украинского руководства, президента Зеленского, то есть встретиться, хотел бы сказать следующее, отметил Владимир Путин. В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем в двухсторонних отношениях, это касается отношения к РПЦ и ее разрушения, попытка, это касается отношения к русскому языку, к русскоговорящим гражданам Украины и так далее, и так далее. Очень много шагов, утверждает Путин, о чем мы только сожалеем. Если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать. Остается вопрос, что хотим обсуждать на этой встрече. Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республики ЛНР и ДНР, а потом решать проблемы с представителями третьих стран, которой является Россия. А если речь идет о развитии двусторонних отношений, то мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время. Конец цитаты Владимира Путина сегодняшней. Как прокомментируете, Николай, это заявление Путина?
Я думаю, єдине, що ми можемо робити, це відсотковий висновок, що ті дії, які приймались в першу чергу щодо Віктора Медведчука, щодо проросійських каналів, це справді було, мабуть, одним із тригерів, скажімо так. Росія почала втрачати засоби впливу, інформаційні засоби впливу, фінансові засоби впливу, і вирішила активізувати цей свій останній, скажімо, інструмент впливу військовий. В цьому плані можна сказати, що ситуація нагадує 2014 рік, тому що, як ми пам'ятаємо, тоді Росія теж спробувала всі абсолютно невійськові інструменти, підкуп, шантаж, тиск, це не спрацювало, Україна не відмовилась від відповідного курсу, і тоді була застосована агресія. Тут були прийняті дії щодо проросійських сил, як ми бачимо, це таки не залишилось непоміченим, і це в тому числі могло теж спричинити, що от ви закриваєте не воєнні інструменти впливу, ну ми будемо тоді, можливо, чинити більше воєнним інструментом впливу. Щодо пропозиції зустрітися в Москві, ну це абсолютно зрозуміло, що неприйнятно є для української сторони, пройшли ті часи, коли українські лідери їздили в Москву, і мова зараз для України не йде про, скажімо, відбудову відносин. Відбудову відносин без припинення політики агресії бути не може. Ми зараз просто зацікавлені з тим, щоб оце протистояння, яке ми маємо, воно було керовано, воно не вийшло за певні межі. Це для цього, наскільки я розумію, Володимир Зеленський ініціював цю зустріч. Я думаю, з боку України буде заява, що добре, що лідер РФ готовий зустрічатися, але для нас абсолютно неприйнятна є Москва.
Спасибо, Николай, спасибо вам за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был украинский политолог, аналитик отдела военной политики Украинского института стратегических исследований Николай Белесков. Еще раз подчеркну, официальная позиция Владимира Путина, вообще Москвы, она не имеет никаких агрессивных намерений в отношении России. В частности, одно из таких заявлений 11 апреля сего года пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, никто не намерен двигаться к войне с Украиной, никто не хочет этой войны. Подчеркнул тогда Дмитрий Песков и обвинил в агрессивных намерениях, в агрессивных действиях именно руководство Украины. Именно оно, по мнению Кремля, несет ответственность за то, что происходит на Донбассе, в Крыму и так далее. А Россия является только посредником и желает только урегулирования. Это был «Крымский вечер». Его провел для вас, друзья, Александр Лащенко. Желаю вам всего самого лучшего. Будем следить за дальнейшими событиями и будем их обязательно анализировать.